Андрей Шоперт. 13. Глава 1. Событие 1. Что-то не так было со здоровьем. Совсем не так. Проснулся Константин Иванович не отдохнувшим, а уставшим. Словно не лежал в кровати, а мешки разгружал с цементом из вагона безразмерного. Да еще где-нибудь в пустыне Сахаре. Пить хотелось, мышцы ныли, дышалось тяжело, как после забега. И самое плохое, сердце колотилось как-то неправильно, с перерывами. Стучит молотом в груди, а потом бабам и пропускает удар или пару. Хочется схватиться руками за грудь и сжать мышцу, помочь сердцу еще раз кровь качнуть. Прислушиваясь к барахлившему мотору, старик умылся, зубы уцелевшие почистил, пошел на кухню и остановился перед кофемашиной. Хмыкнув, Константин Иванович отошел от нее. Кухня большая, 9 метров на 4. Сидоркин сделал по ней 2 круга и снова у сверкающей хромом штуковины остановился. Сердце шалит и кофе. Нормально это? Чайку может? Мозг, он же не дурак, он сразу с какой-то передачей информацию подсунул, что в чае кофеина не меньше, а то и больше, чем в кофе. И еще подсказочку выложил. Ну, мозг этот, который не дурак. Что слышал в другой передаче, а то и в этой же, что если с молоком пить, то вот тогда... Нет, хотелось спросить у всезнайки, как добавка молока в кофе снижает концентрации там кофеина. Знать бы еще у кого спрашивать. У радио или у телевизора? Ответят? Да 100%. И ответят то, что и хочешь услышать. После 3-го круга недурацкий мозг ноги остановил и руку протянул на кнопку, светящуюся, нажимая. Аппарат заурчал, нагнетая давление, и из 2 носиков в широкую кружку полилось кофе. Нормальное. Раньше в турке много лет Константин Иванович варил, но потом купили дети аппарат этот. И лень победила. Нажал кнопку, и все проблемы. А в турке то убежит, то мыть и чистить ее от налета надо. А если убежит, то стекло плиты потом 10 минут отмывать надо от пригоревшего намертво. Лень, в общем. Поурчав, аппарат выдал 2 порции с его аппарата точки зрения. Дебилы. Те, кто думал, что в России кто-то, хоть один человек такой порцией ограничится, тот в России и не был никогда. Это не Грузия с ее микроскопическими чашечками. Не, тут все по-взрослому. Тут 300-граммовая кружка, в самый раз. Молоко? Где-то было сухое. При этом не китайское из сои, а отечественное. Ну, может, аргентинское, но точно из вымени. Банка поддалась не сразу. Крышка винтовая прикипела, и оказалось, что у китайского есть плюс. Оно всегда в виде порошка. А это отечественное скомковалось. В 1 брусок белого цвета превратилось. Пришлось достать нож побольше, после того, как сломался тонкий, и расковырять себе на 2 чайных ложек. Комки долго не хотели расходиться, и приготовление кофе вылилось в эдакий затяжной раздражающий процесс, который не то что не умиротворил дергающееся с перерывами сердце, а только раздраконил весь организмус. Голова заболела, старая рана в плече заныла, зачесалась 2-я рана на спине. И чего? Как ее достать в 80 без чуть-чуть лет? Давно Константин Иванович хотел себе купить китайскую чесалку для спины. И все отмахивался. Можно нож взять и почесать. Потянулся, а любимый чесательный длинный нож пал в неравной борьбе с сухим молоком отечественным. Тоже китайский. Беда. Пока вилку приспосабливал, пока из ящика кухонного гарнитура итальянского другой нож длинный извлекал, чесание прекратилось. А все одно Константин Иванович пошкрябал рану на спине. В кофе сунулся, а он почти холодный. Этот аппарат и так-то выдает его на гора не больно горячим. Да кружка массивная, да время прошло. Пришлось в микроволновку поставить. Вынул, а он кипяток. «Чтоб его!» – Константин Иванович отставил кружку и снова на аппарат глянул. «Может, новую сделать?» Плюнув, мысленно. Сидоркин сел в кресло в соседней комнате и решил пару-тройку минут посидеть. Дать организму успокоиться, а напитку вредному в обоих смыслах этого слова – остыть. И тут снова услышал, как сердце пропускать удары начало. Может, и раньше пропускало, но эти удачи и волнения отвлекли внимание. Бах, бах, мотор в груди как-то особо гулко бухнул, и опять нет следующего удара. «Эй!» – Константин Иванович хлопнул ладонью по груди. «И ничего!» «Эй!» «И ничего!» Перед глазами радужные круги пошли, потом черные, а потом тот самый в книгах частенько описываемый тоннель появился. И Константина стала туда засасывать. Все быстрее и быстрее. А конца нет этой черноте, и свет не приближается, а отдаляется. Светлое пятно становится меньше. «Эй!» «Неужели все?» Константин Иванович вечно жить не собирался, но вот тут сразу как-то без подготовки, без тренировки. Умирать не хотелось. Спонтанно как-то. Неправильно это. В голове вдруг жизнь прошедшая стала прокручиваться. Школа в Минске, выпускной, потом поездка в Свердловск, Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище, которое только год как открылось. Учеба там, служба, а потом война судного дня, в которой Старлей Сидоркин в составе группы советских военных специалистов в вооруженных силах Сирии успел на своем танке пару недель повоевать. Нерешительность сирийцев и египтян тогда привела к поражению, а ведь в бинокль уже Хайфу видно было. Испугались союзнички, а потом и наши генералы в Москве испугались, прогнулись под пиндосов. Ай, ладно, чего уж, больше 50 лет прошло. Правда, 3 напоминания о той войне остались. Есть орден Красного Знамени. А, ну да, еще есть сирийский орден военных заслуг 2 класса. Фашистский такой, с орлом, крылья раскинувшим. 2 других напоминания, и захочешь забыть, так не забудешь. Танк его израильтяне подбили. А когда Константин выбрался, то был сразу и на вылет в плечо из пулемета прострелен и осколком от снаряда в спину ранен. Оба ранения были серьезными, и не миновать бы могилки на кладбище. Но механик-водитель, тоже в ногу раненый, вытащил командира из-под огня. А там и сирийские санитары подоспели. Однако после госпиталя в Москве Константина Ивановича комиссовали. Пуля плечо эдак прилично разворотила, и рука левая двигалась хреновенько. После пары санаториев капитан запаса Сидоркин пошел в школу работать военруком. Даже до майора запаса дослужился, если это службой можно назвать. Там в школе и жену нашел, там и дети учились, но не все коту масленица. В 1991 году начальную военную подготовку в школах упразднили умные начальники, решившие любой ценой угробить державу. И остался Константин Иванович в самый разгар перестройки без работы и без денег. А ведь всего 41 год. В 90-х Константин Иванович мыкался. В прямом смысле этого слова. Ни знаний, ни умений специальных не было. Да и времечко было, то еще. Устроиться на завод какой-нибудь, его почти сразу начинают сокращать или вообще предприятия закрывают. Пухла и пухла трудовая книжка. Одно время даже с товарищем вел всякие свадьбы и прочие юбилеи с корпоративами. Нет, не конкурсы придумывал. Тут одно умение, случайно совсем приобретенное, помогло. Как-то в середине карьеры военруком один шутник на уроке на время разбирал и собирал автомат Калашникова. Разобрал на троечку, собрал на троечку, а потом взял и приставил ствол к голове сидящей на первой парте девчонки. Та в визг, дернула головой и расцарапала себе щеку о мушку прилично, до крови. Вызвали в школу отца шутника, а тот тоже шутником оказался, в прямом смысле. В Свердловском цирке клоуном работал. Сначала директриса кричала на сына, потом на отца, но тут ей позвонили и в районо срочно вызвали. Константин Иванович отпустил лоботряса и какой-то вопрос задал про цирк. Разговорились, и клоун мечтой поделился, или планами вернее. Клоунам надоело кривляться, захотел стать волшебником. Перенимает сейчас трюки у собирающегося на пенсию иллюзиониста. Сидоркин попросил показать чего. Пошел в ход знаменитый аттракцион с доставанием монетки из уха. Тогда-то Константин Иванович и попросил родителя шутника паре таких трюков научить. Оказалось сложнее, нужно было часами разрабатывать пальцы. Но воендруг был человек упорный, а отец шутника человеком ответственным. И раз пообещал, то довел дело до конца. В результате Сидоркин выучил десяток самых эффектных номеров, где не нужны ящики и пилы. Именно их и показывал на корпоративах и юбилеях. Часы из кармана достать, монетку из уха, переместить тысячную купюру из руки в карман соседа. Для разгоряченной алкоголем публики самое то. Так ни шатка, ни валка дожил Константин Иванович до 2007 года. И тут началась программа «Битва экстрасенсов». Нет, не пошел майор запаса туда в участники записываться. Он посмотрел парочку и решил сценарий написать. А то уж больно предсказуемо и занудно получалось у режиссера. Опыта проведения всяких корпоративов хватало, и книг про магов полно прочитано. Написал сценарий на передачу и, в общем-то, не надеясь на положительный результат, отправил в редакцию канала. И вдруг ему звонят и предлагают в Москву приехать по такому-то адресу. Чего бы пенсионеру и не съездить в столицу, людей посмотреть и себя показать. Приехал, с режиссером пообщался, потом с главным режиссером, потом с редактором, и в результате его сценарий с приличными, правда, доработками одобрили. И заказали следующий сценарий. Так и завертелось. За 20 с лишним сезонов половина сценариев на передачу его рук дело, в том числе и прогремевший на всю страну с расследованием убийства Листьева. Не сказать бы, что это приносило огромные деньги, но на коттедж под Свердловском, ай, конечно, под Екатеринбургом, хватило. В кресле, на первом этаже которого Константин Иванович сейчас и умирал. Видения вдруг оборвались, и на секунду умирающий погрузился в полную тьму. Но через эту секунду или две на горизонте, вдалеке, появились всполохи огня. Далеко-далеко, и было видно, что горит что-то большое. Дом? Большой дом. И он приближался. Пламя теперь виделось лучше. Стало понятно, что и в самом деле горит большой каменный дом. Не стены, сложенные из больших, плохо обработанных природных камней, а крыша, а еще из окон пламя вырывается. Камень почернел уже, от него валил пар. А вот в чем дело. Дождь. Пожар пожаром, а вокруг была улица, полная людьми, и шел сильный дождь. Не ливень с грозой и молнией, а просто дождь, который пытался погасить огонь. Но сила одной стихии превосходила вторую. Погасит, конечно, если только не закончится раньше. Но лишь тогда, когда огонь насытится, когда лениво будут головешки догорать. Событие второе. Касьян поудобнее перехватил удилище и зашагал в сторону озера. С ума с краюхой хлеба и куском сала била по ноге, и парень остановился и перевесил ее так, чтобы она за спиной оказалась. Вот теперь можно и поспешить, а то солнце вот-вот вынырнет из-за леса, и опоздает он. Известно же, что лучший клев — это на утреннюю зорьку. У рыбы жор начинается, только успевай закидывать. А ему пару верст еще переться к лесному озеру. Река ближе, но там так, мелочь. Ну, окуньков можно наловить, красноперки, даже подлещиков, если, все одно мелочь. А на озере там сазаны. Это совсем другая рыба. А если совсем повезет, то можно леньков парочку вытащить. Седмицу назад дядька Фрол вытянул там огромного линя, саршин. Да сам Касьян видел. Но если и не аршин, то около. Темно-зеленый, пузатый. Ух, вот бы парочку таких. Батя закоптит. Эх, три лучше. Один с парнями они съедят, а остальные батя и деду. Сазаны тоже хорошо. Мать пожарит в сметане, чтобы запах тины отбить. С чесночком, с морковкой. Мм. Караси, «Не, выбрасывать не будет. Их тоже можно пожарить. Мяса там поменьше. Но если штук 6 покрупнее на их новую сковородку медную, и тоже в сметане, с чесночком. А все-таки хотелось такого линя поймать, как у дядьки Фрола, а то он ходит теперь по селу гоголем. Был безлошадник последний, пастух, а тут все подходят, вопросы задают. На что поймал, да как, глубина какая? Тьфу! Не, не тьфу, конечно, линь огромный, красивый, пузатый. Тьфу на дядьку Фрола, возгордился, ходит нос задрав. Просто повезло, дурням везет. Касьян добавил, небо из темно-синего больно быстро светлеть начало. А сам виноват, хотел же пораньше проснуться. Даже потемну была мысль до озера добраться, чтобы вот такое время уже не в дороге быть, а с удочкой сидеть на берегу. На петуха понадеялся. Тот не подводил никогда, горланил на все село, едва небо светлеть начинало. А тут прокукарекал, Коська глаза открыл, а небо уже светлеет. Тьфу, надейся на них, на петухов. Лучше бы мать попросил. Она-то коров доить раненько встает, и его бы толкнула. Перед лесом дорога резко сворачивала к заливному лугу, а потом снова на восток и немного лесом пройти, и озеро. Оно не громадное. Как-то слышал Касьян, как мужики у них в таверне говорили, что ближе к Минску, у Клинок, озера такие, что другой берег еле виден. А тут всего-то с полверсты на полверсты, даже поменьше. Почти бегом парень примчался к своему прикормленному месту. Он сюда и оставшихся червей всегда высыпал после рыбалки, и остатки хлеба, что мать ему с собой давала, крошил и вытряхивал из сумы. А то и специально запаренное для цыплят зерно приносил. Место было отличное. Там кусты такой подковой подходили к берегу, и оставалась небольшая полянка, заросшая травой. А прямо напротив, не как везде у берега ил и мелкота, а омут, пусть и не сильно глубокий, где-то как раз с Коську глубиной. Тут он частенько сазанов выуживал. Добравшись до своего заветного места, парень размотал лесу, связанную из белого конского волоса, поправил поплавок, самолично из гусиного пера сделанный, и насадил жирнющего верткого червя на крючок. Тьфу-тьфу! Ну, карась сорвется, щука навернется. Удица крива, да рыбица пряма. Удилище и не так, чтобы прямо кривое. Прошлое сломалось, и эта новая Коська только третьего дня вырезал. Ива была почти прямой, только в самом конце раздваивалась, и когда вторую ветку Коська срезал, получилось, что чуть в сторону загибается. Никак это ему удить не помешает.